«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин, и мы с Кириллом Валерьевичем в первой части программы вот говорили в том числе и об украинской коррупции, но решили вот это, что
говорили больше о деньгах, конечно, о деньгах, всегда приятные вещи. Хотя сложно считать чужие деньги, это всегда вызывает смешанные чувства, но сейчас поговорим о коррупции. Украинская коррупция в последнее время стало такой притчей во языцах. Оплатился за коррупционные скандалы своим постом министр обороны господин Резников. Пересажали кучу военкомов, комиссаров областных, районных, там, городских и так далее. Но это, похоже, американцев не успокоило. И для украинского истеблишмента, для правящей верхушки, для тех, кто, так сказать, близок вот тем самым потокам, которые проливаются сейчас на Украину финансовым, значит, прошла, ну, не прошла, прокатилась, в общем, тревожно восприняли появившиеся две новости о том, что американцы назначили инспекцию. Это все как у классика, уроженца Украины, господина Гоголя. Да. Но только не один, а уже сразу два. И он не инкогнито, а это люди известные. Значит, Пентагон назначил инспектором некоего господина Роберта Сторча. Он генеральный инспектор Министерства обороны США. Значит, и вот в его функционал ввели еще и Украину. Для Украины это человек не новый. Значит, он несколько лет тому назад пытался занять должность аудитора в Национальном антикоррупционном бюро Украины, в структуре, которую создали американцы, организационно, финансово, и которая, по сути, должна была стать инструментом. Ну, в Америке, я не знаю, существует ли такой термин легально, но, по крайней мере, значит, все украинские политологи прекрасно знают, что у американцев есть такой инструмент управления странами. Это так называемая управляемая коррупция. Когда у американцев на всех есть досье, значит, папочки о том, кто и где сколько там стырил из бюджета, но назначают главными коррупционерами, просто конкретных людей, да, которых нужно убрать из украинской власти. Или вообще из власти в любой другой стране. Значит, ну, там было в свое время, где-то в начале нулевых годов, была знаменитая история с назначением антикоррупционного прокурора в Румынии с такими широкомасштабными посадками. Там, значит, это хрупкая женщина, она там, значит, возбудила уголовные дела, потому что на 200 или на 300 высокопоставленных чиновников в Румынии. И в итоге там жестко проредила верхушку власти в этой стране. Значит, на Украине примерно такая же история. Там коррупционеров назначают, потому что там так понятно, что воруют все, но вот кого признать самым главным и самым страшным, это решают американцы. Для этого они создали два органа. Прокуратуру антикоррупционную и вот Национальное агентство по борьбе с коррупцией, НАБУ. Да? Господин Сторч должен был пройти через украинский парламент и стать аудитором. То есть он был бы тем человеком, который на Украине с американским гражданством, значит, работая в структуре в украинской, но на американские деньги, являясь американским гражданином, он бы был аудитором и проверял бы вот эти вот все коррупционные расследования. Да? То есть, ну, вот представьте себе, что в любой стране мира, значит, сидит человек с американским гражданством, значит, и выносит вердикт, кто коррупционер, кто не коррупционер. проверяя какие-то...
То есть, совсем не внутренний аудит, абсолютно никак.
Да, но аудит.
Но аудит.
Да, да. Значит, в итоге была серьезная подковерная борьба, это еще было при Порошенко, значит, и парламент не утвердил. Не только Сторч, там было несколько кандидатур, было порядка 5-6 человек, они все были иностранцами, британцы, американцы, европейцы, значит, их не утвердили. Но не мытьем, так катанием. Теперь американцы присылают Сторча, вот того самого персонажа, который должен был стать аудитором, который потом помогал создавать саму НАБУ, консультировал, значит, формировал структуру и так далее. Теперь его присылают в качестве аудитора Министерства обороны США, и он будет проверять, как были потрачены все те деньги, значит, которые были заведены на Украину, в качестве безвозмездной помощи. Это первый человек. И второй человек, это, правда, уже представитель не Министерства обороны, значит, а агентство, не выговорю сейчас, не вспомню быстро название этой структуры, значит, ну, это такое агентство по контролю за инвестициями для восстановления Украины. Вот так вот я функционал его определю. Значит, госпожа Пенни Притцкер. Да? Значит, вот эта женщина по гражданской части будет, ну, как она говорит, значит, наша задача проинспектировать инвестиционный климат на Украине, чтобы частные деньги сюда пошли рекой, а они пойти могут тогда, только когда мы убедимся, что, значит, не будет никаких коррупционных рисков. Вот сразу два проверяющих приезжают на Украину, причем этот мужчина из Министерства обороны, он должен приступить к своим функциональным обязанностям уже в середине октября, то есть со следующей недели, там, после 18 октября. Поэтому, как мне кажется, и вернулся таким задумчивым из Вашингтона господин Зеленский. Потому что вот я вот уже рассказывал в эфире нашей уважаемой радиостанции, в понедельник в утреннем эфире я говорил о том, что самое серьезное, о чем говорили украинские журналисты на выходных, о том, что если раньше Зеленский ходил по администрации с видом такого барина, с кем-то пошутит, кого-то там прикажет выпороть на конюшне, ну, такой, и пожалеет, значит, и пожурит, и, в общем, и пряник даст, и подзатыльник, то вот после возвращения с недели высокой политики, хотел сказать, моды, нет, не моды, конечно, политики, высокой политики в ООН, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, значит, после встречи с американскими политиками, в том числе после долгого разговора с Байденом, он вернулся задумчивый. И, похоже, у господина Зеленского сейчас серьезная дилемма, или, как сказали бы в шахматах, вилка. Потому что, с одной стороны, проблемы с деньгами, мы уже выяснили в первой части, Украина в ближайшее время резко недополучит от американцев финансовую помощь. С другой стороны, начинается откровенная борьба с коррупцией, а понятно, что в условиях, когда выстроена такая жесткая политическая система на Украине, оппозиции нет, запрещено больше 17 политических партий. Значит, оппозиционеры арестовываются. Арестовываются даже те, кто, так сказать, не был в открытой оппозиции, но мог представлять угрозу. Олигархи. Тот же самый господин Коломойский. Когда про свободу слова, при словах свободы слова, все на Украине, даже уже в Европе, все начинают потихоньку улыбаться, понимающие, потому что если в стране существует только один информационный канал, который транслируют по 9 другим каналам, да, то какая-то может быть свобода слова. В общем, так сказать, и естественно, что и на Украине, значит, все относились к существующему правительству как очень номинальному, потому что все понимали, что ключевые решения, в том числе и в сфере экономики, и распределения денег принимаются в администрации президента господина Зеленского. И вот здесь возникла серьезная вилка. С одной стороны, будут, похоже, проблемы перебоя с деньгами, а с другой стороны, а это значит, что раз перебой с деньгами, значит, надо самим урезаться в своих аппетитах. А второе, что приедет ревизор и будет проверять, как были потрачены деньги предыдущие. А понятно, что на них сидели, на их распределении сидели люди из администрации президента, а значит, их... Ну, не просто как бы они являются, а их еще и сделают главными коррупционерами. Что, в принципе... конкурентный, тождественный, ну, все, что я сейчас вспомню из курса арифметики, так сказать, и математики за 8 класс, вот это все одно и то же, да, можно поставить знак «равно».
Поэтому... Кстати, наш слушатель, я просто дополню в контексте того, о чем вы говорите. Иван из Новокузнецка пишет, что нам в WhatsApp думаю, что господин Сторч недолго продержится. Украинская коррупция съест его, не поперхнувшись.
Ой, нет. Понимаете, в том-то и дело, что, значит, вы не очень внимательно слушали, о чем я говорил. Борьба с коррупцией – это не история как бы там пожарного инспектора, который пришел, проверил, нашел у вас там незаправленный пламегаситель, да, значит, и готов там за толику малую закрыть глаза и подписать акт. Нет, для американцев это инструмент политического влияния. То есть этот человек не просто контролер. Он политик, который, он инструмент, вот инструмент Вашингтона, который будет определять, кому дышать, а кому не дышать. Это не вопрос, сколько он лично на этом заработает. Я уверен, что ему будут предлагать серьезные деньги, да, за правильный акт. Нет, у него посерьезнее миссия. Ему нужно сейчас на ближайший год, значит, во-первых, изучить ситуацию, раз. Второе, сделать так, чтобы в Америке не поняли, насколько мощно воровали на Украине, это тоже важно, потому что если он устроит какой-то откровенный коррупционный скандал, значит, вскроет там широкомасштабную коррупцию, то тогда он даст просто республиканцам в руки мощный аргумент. Ну как же, вы же давали деньги, а их у вас все украли, вы сами это признали. Да, так куда же вы давали, куда же вы смотрели? Точно надо вас менять. Ну это как бы очевидная схема, простая, логическая. Да? Поэтому он такой инквизитор, который все увидит, все посчитает, составит два протокола. Один публичный, а другой непубличный. Значит, где четко все зафиксирует. Что нужно рассказать широкой общественности и что нужно знать тем, кто принимает решение. И вот дальше там начнется жесткое давление. Это к бабке не ходить. Да? Уверен. Я поэтому не случайно сказал, что все украинские политологи знают такой термин «контролируемая коррупция». То есть там потребуют чьи-то головы. Как это будет выглядеть? Просто кого-то снять с должности. Ну, так сказать, без шума и пыли. Значит, может быть, там либо отпустить на коротком поводке, а либо через какое-то время снять, а потом посадить. Показательно, потому что ну, надо будет все равно предъявить чьи-то головы. Так что нет, этого человека вряд ли можно будет купить. И дело не в том, что у него хорошая зарплата в Вашингтоне, а дело в том, что у него серьезная политическая миссия, которая наверняка увязана в том числе и с каким-то его политическим будущим уже после того, как он ну, там, перестанет быть этим генеральным инспектором Пентагона. Наверняка это не самая верхняя ступенька в его возможной карьерной лестнице. Нет. Поэтому этого человека не купишь. И Зеленский это прекрасно понимает, потому что ходит с таким постным лицом.
Я вернусь к нашему опросу, который проходит в телеграм-канале «Радио Спутник». Он звучит следующим образом. Где больше зарабатывают на украинской войне? Зарабатывают, слово в кавычки. Мы взяли 7% сейчас, сказали, в украинской власти. Было больше. Видите, люди слушают нас и теперь принимают чуть по-другому решение. В коридорах Вашингтона 44% и 49% примерно поровну. Но в Америке чуть больше. Да. Вот это вот как раз.
Пока мы говорили о деньгах, мне кажется, что эта тема может быть, так сказать, хорошо считать чужие деньги, но все-таки лучше понимать еще и как эта вся история будет развиваться в политической плоскости. А вот это, мне кажется, самая серьезная проблема для Зеленского. Поскольку появление контролера – это удар, в первую очередь, по его политическому окружению. А это значит, что то точно будут прореживать его команду. А в условиях созданной им политической системы, когда она такая жесткая, вертикально интегрированная, то есть когда ни правительство ничего особенно не решает, ни местные администрации, когда это все в ручном режиме из администрации президента, то вот когда начнут прореживать его команду, то есть это будет значить только одно, что у него будут отбирать власть. Не просто конкретных людей, обвиненных в коррупции, придется снимать, а придется отказываться от каких-то элементов своей власти, потому что эта вся власть, она была увязана на личные контакты, на, по крайней мере, на выстроенные этими людьми личную систему управления. Для него это серьезная история, а еще и на фоне того, что американцы и вообще европейцы говорят о выборах, которые нужно будет проводить, А я напомню, что осенью на Украине должны были состояться выборы в парламент, в Верховную Раду, но они уже, очевидно, не состоятся. Весной истекают срок полномочий Зеленского как президента. И в этом... В этой ситуации очевидно, и об этом говорят, повторюсь, и европейцы, и американцы, что выборы нужно проводить, и, скорее всего, их на Украине придется проводить в каком-то, так сказать, совмещенном варианте. Вряд ли весной следующего года, а возможно, осенью следующего года. Но, в общем, в любом случае, следующий год – это год серьезных политических перетурбаций для администрации Зеленского. Поскольку... Партия его, «Слуга народа», скомпрометирована огромным количеством странных людей, которые попали в парламент. И это значит, что Зеленский уже не заведет на собственном рейтинге, на собственном авторитете в парламент вот такое монобольшинство. Огромное количество коррупционных скандалов, связанных с его администрацией, с людьми, которых он лично назначал, например, министра обороны Резникова. В общем-то, и тут еще и денег станет меньше. Ну, это, как мне кажется, это большая трагедия для любого политика, а для Зеленского, который еще недавно там не сходил с обложек, с обложек различных глянцевых изданий за рубежом, там, с первых полос газет, был таким любимцем Европы и, возьму эту фразу в кавычки, всего свободного мира. В общем-то, сейчас это такое резкое падение, и оно эмоционально вот заставляет его, погружает его, вот опять же, возьму эту фразу в кавычки, в задумчивость.
Вопрос у нас от слушателей, ну вот как раз по коррупции, Кирилл Ильич. Можно ли, в принципе, побороть коррупцию на Украине, если она уже фактически стала национальным достоянием?
Знаете, это даже... Я попробую чуть подняться над проблемой, начну не только с Украины. Коррупция существует во всем мире, везде. Это такой, как бы, медицински установленный факт. Весь вопрос только в пропорциях. Да? Значит, существует индекс коррупции, значит, она фиксируется. По-моему, только в Гренландии нет коррупции, да? Потому что там население всего раз-два и обчелся. А так она есть везде. Да? Вопрос только в проценте. Значит, по-моему, одна из самых низких, она как раз-то в странах Скандинавии. Значит, а раньше, так сказать, ну, я помню эти рейтинги, ну, там, условно говоря, 15-летней, 20-летней давности. Самая высокая коррупция была где-нибудь там в Латинской Америке. Значит, самая низкая в Скандинавии. Ну, и где-то вот там постсоветское пространство было где-то посередине. Значит, сейчас я думаю, что Украина... Я давно не видел этих рейтингов. Думаю, что Украина где-то там в лидерах. Вернусь к главной мысли. Абсолютно победить и жить коррупцию невозможно. Она есть везде. Вопрос только, что ее можно сокращать. То есть эффективность борьбы с этой коррупцией будет ровно заключаться в том, что она будет сокращаться. Сокращаться, возможно, менять свои сферы. Ну вот простой пример. В Европе ну, практически нет, что называется, низовой коррупции. То есть с полицейским невозможно договориться. Кстати, надо отдать должное, в Грузии в свое время эту низовую коррупцию, когда реформировали полицию, победили. Потому что Грузия была... Это вообще рассказы про коррупцию грузинских милиционеров и полицейских, это просто была тема для анекдотов. Да. Притча во языцах. Но, значит, вот там провели реформу, в первую очередь за счет за европейские деньги, платили зарплату им из европейских грантов, значит, и победили эту коррупцию. Значит, но она ушла наверх. Точно так же, как и в Европе. Там, Италия была, как рассказывают, там, в 60-е годы была страшно коррумпирована страна именно на среднем уровне. С этим делом справились, но она ушла наверх. Да? Так, а на Украине она, похоже, везде эта коррупция проникла, что называется, во все поры. Потому что ну, это мой личный опыт жизни. Да? Значит, я помню, что ну, в поликлинике невозможно было... ничего добиться, если ты не знаешь, кому идти, и если ты не готов, так сказать, поделиться. Это, кстати, на самом деле было совершенно страшной историей. Рассказывали мне мои коллеги, друзья, которые остались на Украине, как переживали ковид. Это была жуткая история, потому что, ну, когда ты приезжаешь в больницу, и там выясняется, что нет медикаментов, тебе говорят, что, ну, их вообще нет, вот, ну, там, аспирин вам поможет, наверное. Поэтому при этом говорят, что, ну, вот, знаете, вот тут у нас врач приходил из соседнего отделения, вот у него есть. Это стоит там, правда, $500 за курс. Ну, решайте. И это не единичный случай, это практика.
Да.
То есть это, конечно, сложно себе представить, но так, так и есть. Да? Но если это происходило на рядовом уровне, то вот что из себя представляет на сегодняшний день украинская коррупция. Поэтому мы знаем по огромному интересу американских властей к этому явлению. Поэтому с ней можно и нужно бороться. Но это проблема украинской власти, хотя, как видно, уже и не украинской. Уже американцы за это дело взялись.
Американцы, кстати, говорят о том, что они собираются, ну, вот США готовят некую секретную стратегию по борьбе Украины с коррупцией. И даже там как-то ее разрабатывают, но до сих пор непонятно, что это за секретная стратегия. Так, что за секреты такие прям?
Когда произносятся слова про секретные стратегии, я начинаю, так сказать, подозревать, что эта секретная стратегия есть этот самый элемент управляемой коррупции. Когда... Mm-hmm. Мы секретно решим, кто коррупционер, а кто не очень коррупционер. Значит, и, исходя из этого, будем применять эти правила в жизнь. На самом деле, давно на Украине, значит, уже гуляют всевозможные меморандумы, всевозможные, так сказать, там, пожелания и целые списки мер, которые необходимы с точки зрения европейцев, значит, для того, чтобы побороть украинскую коррупцию. Но, повторюсь, это не из такой, как бы, общеевропейской, такой, как бы, общеевропейского стремления к справедливости, ничего подобного. Это способ насадить, по сути, собственные инструменты контроля за украинским чиновничеством и за украинской властью. Да, потому что она предусматривала там и как бы судебную реформу с участием западных судей. То есть когда в украинских судах, по идее, должны были судьи назначаться только те, которые прошли европейскую экспертизу. Ну, слушайте, я даже слова независимости суверенитета в таких ситуациях не хочу употреблять, потому что вам просто назначат... Да, под видом такой либеральной процедуры, вам просто назначат людей, которые будут говорить, вот этот может быть судьей, а этот нет. И, кстати, дальше неизвестно, а сколько стоило такое решение. Uh-huh. Тоже один из инструментов. В общем-то, повторюсь, я не вижу решимости побороть украинскую коррупцию со стороны Запада, и в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки. А я вижу там огромное желание... создать серьезный инструмент влияния. Тем более, что борется-то в первую очередь, ну вот Коломойский, это же главный коррупционер на Украине. С точки зрения, да. Но надо понимать, что украинские олигархи, вот как это ни парадоксально, это были последние борцы за украинскую независимость. Потому что у них есть то, что им не хочется терять. У них есть имущество, у них есть активы. То, что Западу очень важно и нужно. Ну вот, похоже, что последний день наступил. Коломойский уже под следствием и сидит. Я думаю, что следующий на очереди Ахметов. И дальше просто за украинскую энергетику и за украинские недра не нужно будет ни с кем бороться. Это все упадет в руки транснациональным корпорациям.
Это, мне кажется, будет одной большой обширной темой для следующих бесед в нашем эфире «Радио Спутник». Я напомню, что вот у нас как раз опрос проходил. Он и продолжается, этот опрос, в нашем телеграм-канале. И звучит он так: где больше зарабатывают на украинской войне, зарабатывают в кавычках. Подведем итоги. 7% в украинской власти, 42% в коридорах Вашингтона и 51% примерно поровну, но в Америке чуть больше. Вот так под занавес программы этот опрос прозвучал. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский был в нашем эфире. Спасибо большое, Кирилл Валерьевич.
Спасибо, всего доброго.